Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Да, это ток-шоу «Без обиняков», необычное время, в 5 часов вечера по Москве, в четверг. Ну что, сегодня у нас в гостях замечательный человек, ну, пресвитер, богослов, религиовед, декан Московской богословской семинарии Александр Митрофанов. Здравствуйте вам, Александр.
Здравствуйте.
Ну, эта неделя объявлена неделей молитвы за единство христиан. Есть такая традиция, с 1908 года вроде вот такая есть практика, и я знаю, что существует мероприятие, где собираются христиане разных конфессий, общаются, поют, молятся. И, в общем, поэтому самое время поговорить о единстве христиан и взять за основу такое слово, такое понятие, как экуменизм. И вот как раз хотелось бы вот узнать ваше мнение, как вы относитесь вообще к экуменизму. Ну и, конечно, вначале нужно определиться в понятиях. Потому что одни христиане вообще в экуменизме видят опасность, что экуменизм ведет к унификации, потере идентичности, размыванию границ, там, ну и так далее, и тому подобное. А другие говорят, что нет, наоборот, церковь может выжить только лишь действуя сообща, отвечая на вызовы современности. Вот мне интересно узнать ваше мнение. Вообще, что такое экуменизм, по вашему мнению, и вообще вы за или против, вот на какой вы стороне находитесь?
Не знаю, наверное, каждый христианин должен находиться на стороне Христа, если уж говорить о таких основных моментах. Ну, если так, последовательно и предметно. Во-первых, что такое экуменизм? Само понятие взято, то есть это, по сути, калька практически с греческого слова «эйкумена», то есть обитаемый мир, да. Мир, в котором мы живем, мир, который вокруг нас. Значит, своеобразный такой аналог христианского мира. И, соответственно, этот мир должен быть един, да, то есть он не должен быть разделен заборами какими-то, то есть это всеобщий мир, который мы созерцаем вокруг себя. Если же мы переходим, собственно, на экуменизм в более уже такую жизненно-практическую сферу, да, то есть что там нам теперь с ним делать вообще, существует ли он и каким он должен быть, если он существует, то, наверное, здесь как раз нужно увидеть, ну, по крайней мере, я предлагаю увидеть два момента. Первое, что больше вызывает вопросов, наверное, всяких страхов и опасений, это когда экуменизм воспринимается как некий процесс, когда все существующие разновидности христианства, они просто должны быть слеплены в нечто одно, и таким образом как бы экуменизм должен быть ну, структурным. Угу. Да? То есть когда все существующие традиции, вероисповедания, там, организации, да, христианские, те или иные, всякие союзы, церкви и так далее, их просто нужно слепить во что-то одно. Вот тогда экуменизм будет натуральный, нормальный, показательный, да, эффектный вот, внешне, да, и, так, и все
ну,
такое
то есть,
прочее.
Если возьмут все три ветви христианства, объединяться в одну мега-церковь, и вот это будет вот, вот это оно.
Ну, грубо говоря, да, хотя здесь еще надо понимать, что три ветви – это, ну, больше три ствола, да?
Да,
а
да.
Там уж столько еще ветвей и веточек, листиков и всего прочего, и все это нужно как бы слепить в одно. Так, теперь другой момент, если уж мы говорим об экуменизме, ну, вот здесь я, наверное, в этом аспекте даже ушел бы от этого термина, потому что он уже... Он неплохой сам по себе, но приобрел какой-то вот уже очень такой однозначный оттенок, не всегда позитивный. Это вот, собственно, христианское единство. Ну, собственно, экуменизм, как бы, это слово, оно и пытается это выразить, но я говорю, уже традиционное его понимание где-то что-то настораживает. Собственно, христианское единство, да? Сразу же, опять же, можно задаться вопросом. Оно вообще существует или нам его нужно достигать? Uh-huh. Вопрос очень интересный, особенно если вспомнить, например, рассуждение Павла, которое он производит там в первом послании к Коринфянам, да, когда он
говорит... Разве Христос разделился?
Да, разделился ли Христос? И он там как раз, собственно, и поднимает тему разделений внутри, собственно, самой Коринфской церкви, когда там пошли эти группировки, и Апавлов, и Аполосов, и там и Христов, Кифов, да, Кифов там и так далее. Хотя быть Христовым, Кифовым, Павловым в глазах Павла одинаково плохо, да, просто потому что здесь название ничего еще само по себе не значит. Вот, он рассуждает об этих внутренних разделениях, он за это их всячески порицает, говорит о том, что это неправильно. И вот он задает, по сути, риторический вопрос, ну, один из таких распространенных приемов Павла, да, задать вопрос, который уже подразумевает однозначный абсолютный ответ. Разделился ли Христос? То есть, фактически, этим вопросом он однозначно свидетельствует, что это невозможно, даже при желании, да? То есть, либо я со Христом, значит, в его церкви, и здесь нет разновидностей, да, этих церквей, есть одна церковь Христова, либо я где-то вне ее, ну, или где-то, может, на периферии, я уж не знаю, тут тоже отдельный разговор. То есть, для него это нереально, то есть, либо ты христианин, и у тебя с единством должно быть все нормально, либо у тебя какие-то проблемы с твоим христианством и вообще с пониманием. То есть, либо у вас один Бог, и он, и, соответственно, это вера, и это жизнь в нем. Да, вот опять же, еще одно очень важное учение Павла – пребывать во Христе, то есть, как особое духовное внутреннее состояние. То есть, либо оно у тебя есть, значит, все вопросы решаемы, либо у тебя с этим проблемы, и тогда у тебя вообще проблемы. То есть, он очень однозначно ставит вопрос. И вот, вот они, эти два момента, да, которые я пытаюсь выделить. Либо мы говорим об экуменизме структурном, организационном, да,
политическом,
в том политическом, да, соответственно, и так далее. Либо мы говорим о единстве христианском, как о совершенно обязательной черте Церкви Христовой как таковой.
Ну, тут вопрос вообще, что считать церковью, потому что иной христианин скажет: слушайте, а я вообще не считаю других церковью и вообще там, возрожденными людьми, рожденными свыше. То есть, вот мы церковь, а они вообще не пойми кто. Они называют себя церковью. Ведь может быть такой подход.
Не то, что может быть, он существует. Потому что действительно, как правило, большинство, наверное, христиан, они оценивают ситуацию, которая складывается вокруг них, вот в плане вероучения, ортодоксии, ереси там, да. Они скоро рассуждают как? Мой путь явно правильный. Да? Ну, это вот аксиома, да, из которого, как правило, человек исходит. Да? Я слышу Бога, Он участвует в моей жизни, вокруг меня куча недоверцев, они же не могут ошибаться. Да, да? Да. Соответственно, а вот ребята, которые что-то там не так делают, ну, значит, они что-то не так поняли. Я же смотрю на свою правоту изнутри себя, я вижу, как Бог действует, да? Ну, значит, если они что-то делают не так, значит, там Бог не действует. Они что-то там себе выдумали. И в своих выдумках зашли неправильно, далеко, опасно, там, ну и так далее, да? Теперь давайте более серьезно все-таки к этому вопросу подойдем. А ереси и ортодоксия, это вообще как определяется? Так? Вообще, надо сказать, что этот вопрос был задан практически с самого начала существования христианства. Более того, на тот момент этот вопрос звучал более актуально, я бы даже сказал. Хотя сам по себе вопрос актуальный, даже сегодня. Как бы я актуальности с него в сегодняшний день не снимаю, просто говорю, тогда он звучал даже еще более актуально, потому что ситуация была еще более сложнее, чем сейчас. Часто, вот, преподавая там сравнительное богословие, апологетику своим студентам, я им задаю вопрос: вот вы как определяете, ересь или правильная вера, да, ересь или ортодокс, как вы определяете? Самый распространенный ответ, который я слышу от студентов: ну, надо изучать Библию. Простите, ребята, все Библию изучают. Свидетели Иеговы, кстати, тоже, и надо сказать, что весьма упорно. Но почему-то в ней каждый видит что-то свое. Так? То есть, просто сказать, что абстрактно изучайте Библию, и это уже само по себе вам поможет, довольно проблематично. Кому-то, может, и поможет, а кому-то совсем не поможет.
Но у меня есть вариант, это символ веры, догматы христианские.
Вот, да. Вот. Потому что в свое время, да, почему вообще возникает символ веры? Кстати, корни его прослеживаются практически со второй половины первого века, корни. Формулируется он окончательно, конечно, чуть позже, но, по крайней мере, по известным нам материалам, да, текстологическим, археологическим и так далее. То есть, вполне возможно, символ символ веры действительно существует уже достаточно ранний период. И надо сказать, что логически это вполне оправдано. Почему? Потому что церковь начинает усиленно расти в языческом мире. Так, вторая половина второго века. Уже вроде бы нет апостолов, но церковь растет, она получила хороший толчок, она растет, в нее приходит довольно-таки много людей, изначально не наученных. Да? Ладно, когда церковь еще была в основном иудейская. Там как-то было проще, в ней были люди практически наученные, им нужно было только немножко подкорректировать какие-то свои знания иудейские, да, в христианство. А тут приходят люди абсолютно со стороны, абсолютно ничего не знающие. Опять же, пример та же самая Коринфская церковь. То есть Павел, как всегда, mm-hmm. пришел, как всегда, создал, все нормально, а иудейского костяка не дал. И вот на тебе, все проблемы, весь букет, который тут же вылезли, да? И ему потом уже практически на пальцах надо, например, объяснять коринфянам, почему нельзя пользоваться услугами проституток. На пальцах, да? Они не понимают. У них, у христиан, возникает вполне резонный вопрос. А почему нельзя? А почему это плохо? Я же иду, как в магазин, деньги плачу, всем хорошо. Да, то есть это насколько вот люди действительно неукорененные в духовной традиции, что такие вопросы возникают. Так вот, вот такие люди приходят в церковь массово достаточно, да, пусть в рамках там первого века, но тем не менее довольно массово. Что с ними делать? Писание явно недостаточно. Более того, оно еще в стадии формирования.
Да, да, еще канона не было.
Ходят отдельные послания в разных церквах. Их как могут переписывают. Но сколько их можно переписать? Сколько грамотных людей, которые могут сесть, посвятить этому время, обладать грамотой, да, и вообще насытить возникающие церкви и уже существующие нужным количеством писания? Понятно, его катастрофически не хватает. А людей учить надо. Не хватает учителей, не хватает писания, да? То есть ситуация сама по себе очень сложная. И вот в этих условиях совершенно естественным образом формулируется очень эффективное, очень простое и очень доступное средство определения, что есть правильная вера, что есть неправильная вера, символ веры.
Никео, да? Цареградский, да, тоже?
Апостольский, Никео Цареградский, неважно, практически они различаются лишь, ну, я не знаю, наполненностью формулировки. Угу. Суть при этом остается та же самая. Да, даже сейчас не касаясь там этого пресловутого филиоква, это вообще отдельная тема.
А как быть с лоскриптурой? Вот мы говорим только писание, протестанты, да, а тут символ веры, который, в принципе, ну, он... Ну, во-первых, мы выходим за пределы Писания, во-вторых, символ веры появился даже раньше, чем канон уже Библии был принят, да? Как вот мы, нам к этому относиться?
Очень просто. Нам, протестантам, не надо забывать одну истину, о которой еще Лютер в свое время говорил, да, то есть отец реформации, по сути, отец протестанства. Он говорил следующее, что Слово Божье – это не только Библия. Вот эту истину не надо забывать. Слово
прямо
Божье.
Есть такая цитата.
Это не цитата, но... это его мысль, да. То есть то, что он говорил о, собственно, о Слове Божьем. Соло скриптура - это не просто Библия, как книга, да, это откровение. Более того, понятно, что никакие откровения Божьи, они не противоречат друг другу, разумеется, да? Но, изучая Писание, ты должен получить личное откровение, правильно? И оно должно совпадать с библейским. Лютер говорил о Слове Божьем немножко в более широком контексте. Так что, когда он говорит «соло скриптуре», он подразумевает все вот это, не просто как бы то, что ты сидишь за столом, читаешь Библию, да, вот это «соло скриптура», ничего подобного, да, то есть более широкое понятие. Ну так вот, значит, ко второму веку формулируется символ веры, который представляет собой очень эффективное и простое, доступное для любого человека средство определения «свой-чужой», да. Вот теперь такой небольшой пример. Предположим, какой-то посторонний абсолютно от христианства человек, да, чисто визуально сравнивает двух служителей, православного и баптиста. Он, далекий от христианства человек, абсолютно не разбирающийся в тонкостях, сравнивая их, к какому выводу должен прийти? Они похожи или они различны? Они различны. Да, они различны по одежде, они участвуют в разных по схеме богослужениях, да, очень большая разница. То есть их очень трудно увидеть рядом. Так? Теперь тот же самый человек сравнивает баптистского пастора и какого-нибудь старейшину свидетеля Иеговы. Похоже? Mm-hmm. Похоже. Но... Да, при всем при этом мы говорим, баптист с православным при всей внешней, при всех внешних расхождениях, они христиане. Свидетели Иеговы – это не христианство. Хотя внешне где-то могут быть какие-то параллели. Да? С чего мы делаем этот вывод? Символ веры. Он определяет несокращаемый минимум христианства. Угу. Вот этот несокращаемый минимум, сухая выжимка.
Можно сказать, что все вот христианские догматы – это символ веры, а все остальное – это уже надстройка. Вот это базис, все остальное – надстройка. Или есть догматы, которые нет в символе веры?
Так, а вот теперь давайте дальше. Догматы, они разные. Угу. Они есть общехристианские и они есть конфессиональные.
Есть конфессиональные. Правильно? Догматы.
Ну, разумеется. Угу. Да, ну, берем тот же догмат, например, связанный с говорением на иных языках, да, в определенных там писяческих, харизматических
циклах. Это именно догмат, это не просто доктрина, учение.
Тогда здесь нужно разбираться формулировках. Ну, давайте так, более просто будем говорить, да, потому что здесь тоже от представителей разных церквей трудно ожидать единой терминологии.
Не, да? Например, у католиков, непогрешимость Папы Римского, это конкретный догмат, они так и называют догматом. А вот в том-то дело, мы сегодня недавно говорили, тоже Сергей Корякин был в гостях, и вот как раз он говорит, что вот то, что мы называем иногда догматами, они, по сути, такой нагрузки не несут смысловой, это, ну, вероучение.
Предположим, ну, хотя, опять же, какую роль это играет на уровне поместной церкви, я не знаю. Угу. Да, очень трудно научить людей четко разделять, понимать. Это все-таки академическая сфера. Да? Вот. Кстати, вы великолепный пример привели. Да? В католической церкви догмат – это непогрешимость Папы Римского. Он общехристианский или конфессиональный?
Конфессиональный.
Конечно, конфессиональный, да. Все, этого примера достаточно, чтобы понять, да? То есть существуют догматы конфессиональные, существуют догматы общехристианские.
А непрочим зачатие, по-моему, Девы Марии тоже это догмат католический.
По-моему, да, потому что он же на втором соборе был принят. Угу. По-моему, да.
А вот я хотел вот символ веры все-таки вот вернуться. Вот дело в том, что я хожу в церковь уже довольно давно, и как-то еще раньше символ веры мы что-то пели было в церкви. А сегодня вообще о нем никто не говорит, в воскресных школах о нем не говорят, нигде не висит символ веры. И более того, я знаю некоторые церкви, где было предложение протестантской церкви, давайте символ веры мы где-то напишем, говорят, ну, извините, это не, в Библии этого нет, поэтому вот есть такое отношение, вот как быть с этим отношением, если вот...
Ну, как-то вот это отношение, эта тенденция, она, на мой взгляд, не очень хорошая. Угу. Потому что вот символ веры, он как раз и позволяет понять, что же есть вот христианство в своей основе. Потому что, смотрите, по сути, символ веры помогает нам разделить вопросы в плане вот духовности, да, на основные, главные, принципиальные и на второстепенные. Угу. И вот теперь смотрите. Берем баптистов и харизматов. Да, достаточно непримиримые, скажем так, собеседники. Один может настаивать там, на говорении на иных языках, другой всячески этому сопротивляться. Ну, я как баптист неоднократно участвовал в mm-hmm. подобных спорах, разговорах и так далее. Примерно знаю, о чем говорю. С другой стороны, я вот в свете нашего разговора сейчас, я отдаю себе отчет, что вопрос и спор о языках, он будет второстепенным для людей, которые главным считают все-таки то, что отражено в символе веры. Символ веры дает именно то, что является необходимым минимум для спасения. Вот я еще помню, я когда покаялся, да, я периодически слышал такую фразу: «Это на спасение не влияет». А что не влияет на спасение? Вот то, что как раз за рамками символа веры. Да, то есть то, что фактически превращает христианство в определенную конфессию, да, в определенную его разновидность. И, к сожалению, а может, не к сожалению, не знаю, но вопрос преломления христианства во что-то конкретное – это неизбежно. Мы все равно будем это делать. Мы все равно будем создавать символ веры плюс чего-то там другое еще, да? Плюс какие-то свои традиции, свои понимания там и так далее и тому подобное.
Угу. Ну, я думаю, что вообще тема раскола, вот мы сейчас придем к теме раскола, вот есть символ веры, вроде церковь была едина, и потом началось один раскол, второй раскол, и раздробление, но продолжается. Вот как раз хочется узнать, почему это случилось, какие были причины, следствия, неизбежно ли это было. Я думаю, что мы вот возьмем небольшую паузу музыкальную, и после паузы продолжим. Друзья, пишите нам, задавайте ваши вопросы, плюс 7-910-44-44-66-8, номер для смс-сообщений, также у нас работают Google Talk и Skype, NLR Network, и комментарии на сайте под анонсом, уже есть комментарии, вот пишет вам Наталья Филатова, удачи Александру Митрофанову, может, вы знаете ее, вот, и Тим Алексеев тоже, я думаю, вы знаете, говорит, сегодня хороший эфирный день выдался, вот, ну, мы будем продолжать читать сообщения, но сейчас послушаем песню и вернемся через несколько минут, друзья, подключайтесь к дискуссии.
Новая жизнь. Радио для всех.
ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, друзья, мы вернулись. Еще раз напоминаю тем, кто подключился. У нас сегодня ток-шоу «Без обиняков». И сегодня мы общаемся с Александром Митрофановым, деканом Московской богословской семинарии, а также пресвитер богослов-религиовед. А вот хотел теперь перейти к вопросу раскола. Вот существует символ веры, который всех нас призван объединять. А вот каковыми вам видятся основные причины вот этих расколов, которые существуют, продолжают существовать, разделений? Причем мы видим уже, апостол Павел пишет, да, уже как бы самые такие замечательные времена, золотые времена христианства, так многие считают, первоапостольские времена, мы, как говорится, видим это как некий идеал, а уже тогда были разделения. Почему вот Христос один? Разве Христос разделился? А существуют расколы?
Ну, расколы существуют, потому что существует человеческое несовершенство. Угу. Это, по-моему, самое такое коренное объяснение всему и всем подобным проблемам. Если мы говорим о расколах, там, ну, например, раскол там, между Восточной и Западной Церковью там, в XI веке, да, там реформация, да, которая дала начало третьему основному направлению в мировом христианстве. Вот. Кстати, возвращаясь к реформации, собственно, давайте вспомним один такой общеизвестный исторический факт, то, что Лютер ведь с самого начала он совсем не собирался, угу, да, да, раскалывать католическую церковь. Он собирался ее реформировать, ну, по крайней мере, как-то поспособствовать. А получился раскол. И если изучать историю реформации, давайте вспомним, сколько политики потом во всем этом было. Да, по сути, тут подключились уже власть имеющие, и каждый там попытался какую-то свою выгоду из этого извлечь, там, ну и так далее и тому подобное. В общем, получилась очень неприглядная вещь, на самом деле, в итоге. Да? А потом, как по всей Европе, и потом уже в Америке, католики жгли протестантов, протестанты жгли католиков, да, в общем... Действительно, не очень хорошо все это, не очень хорошая картина получается. Вот. Поэтому, собственно, не углубляясь даже в какие-то исторические подробности, потому что, мне кажется, тогда просто надо отдельную передачу уже этому будет посвящать. Просто можно сказать, что на самом деле, действительно, это, во-первых, человеческое несовершенство, и, во-вторых, если мы говорим о расколах, как вот о тех или иных исторических событиях, да, достаточно глобальных, масштабных, типа как вот раскол между Восточной и Западной Церковью в XI веке, конечно, это политика в первую очередь, разумеется. И другого здесь ничего быть не может. Вспомнить, например, ту же Флорентийскую унию, так называемую, да, когда возникают православные церкви вот на современной Западной Украине, да, униаты, но подотчетные, да, да, папе римскому, униаты так называемые. Вот, понятно, что вот как бы я готов поверить, что, может быть, изначально это была какая-то хорошая идея, да, всех как бы вот объединить там, ну, это тоже такой своеобразный шаг к объединению, да, там какие были истинные мотивы, ладно, об этом можно только гадать, но, предположим, они были хорошие, да, что получилось в итоге? А получилось, что появилось что-то третье, эти униаты живут в каком-то своем мире теперь, православные имеют вековую обиду, католики делают вид, что ничего не было, да? В общем, к чему ушли, не дошли на самом деле. И так всегда, так каждый раз получается, когда мы пытаемся создавать единство на уровне организационном каком-то, вот внешнем таком.
Скажите, а нужно относиться к этим расколам как к трагедиям, к трагедии, с большой буквы даже, или как к чему-то само собой разумеющимся? Вот многие говорят, ну раскололись, ну и что? Бог действует в истории, значит, на то воля Божья была. Вот как нам относиться к этому?
Я могу только сказать, ну, как я отношусь к этому. Угу. То есть я здесь не берусь советовать всем остальным, что ну, нужно как-то меня здесь копировать и подражать. С одной стороны, я все-таки воспринимаю эти вещи как, к сожалению, необходимую данность, от которой мы никуда не денемся. Просто потому, что мы никуда не можем деться от, опять же, тех же самых собственных несовершенств. На каком бы уровне они ни проявлялись, на моем личном, да, на уровне моих личных каких-то недостатков, вплоть до, если я, например, занимаю какое-то высокое политическое положение, да, соответственно, мои недостатки тогда будут выливаться уже в какой-то более, такой, на более серьезный уровень, да, и, соответственно, захватывать с собой гораздо большее количество людей. Вот, к сожалению, от этого никуда не деться. Вот, то есть это будет, такие последствия будут, никуда мы от них не денемся. Все, что мы можем, вот на чисто духовном уровне, продолжать личную духовную работу, соответственно, как-то фиксировать эти недостатки, проблемы, грехи там, и так далее, да, что-то с ними делать и стараться минимизировать те последствия, которые неизменно возникают. Угу. Вот, хотя, опять же, предположим, человек, который, считая себя христианином, серьезно занимается политикой при этом, да, и, соответственно, появляются вот эти вот какие-то там последствия весьма серьезные, да, просто в силу его положения. Предположим, он потом кается во всем этом, да. Может ли он теперь последствия это исправить? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, да, хотя там, опять же, будет зависеть от ситуации.
Да, возместить.
То есть, это исправить будет очень сложно. Да, давайте вспомним Давида, Соломона и так далее, да. Может быть, и хотели бы, а уже нельзя, все. Это не тот уровень проблемы,
поезд
да?
Поезд ушел.
Да, когда можно сделать шаг назад, и все будет нормально. Вот, поэтому я думаю, что это, к сожалению, неизбежно.
А, ну вот Александр Мень писал: «Мы исходим из того, что Господь основал не несколько исповеданий, а единую церковь, и разделение христиан воспринимаем как грех». Вы согласны с этой цитатой?
Практически да. Единственное, я бы, наверное, сказал, что здесь можно говорить о последствиях греха. Угу. Хотя да, в общем и целом верно. Единственное только, опять же, приходится признавать, что, к сожалению, неизбежно. Хотя, с другой стороны, я думаю, в этом вопросе тоже есть два момента, которые бы я выделил. С одной стороны, вот это неизбежное действие греха, которое нас разделяет, да? Потому что, смотрите, почему мы не можем создать единство друг с другом? А у нас внутри самих это единство существует? Да мы сами с собой договориться не можем, да? Последствия греха, как ни крути.
В одной общине даже.
С другой стороны... Все-таки определенное разнообразие, скажем так, взглядов, позиций, укладов, да, и так далее, в определенной степени, это тоже норма. И ведь это тоже является составной частью даже конфессии. Вот сравним тех же баптистов, да, русских баптистов, американских баптистов, африканских баптистов. Они похожи, смотря в чем, да, в вероучении, возможно, да. Если мы говорим о какой-то о каком-то культурном обрамлении, я думаю, они могут быть весьма непохожими, да? Особенно если там русских с африканцами сравнить. Мы русские замороженные, да, которые можем петь только по стойке смирно, да, и африканские баптисты. Я помню, как один на какой-то международной конференции, Зулус, по-моему, он говорит, это только белые люди могут петь, что они идут в небеса и сидеть на своих местах в это время. То есть у человека психология, это культура, да, это видение мира.
Заунывные такие песни, да,
спасение. Да, заунывные песни, причем, что самое странное, с радостным содержанием. Содержанием, да. И со слезами на глазах
минорные,
при этом,
да.
Вот, то есть, понятно, он этого не понимает, да, то есть, ему, если он поет, что он идет в небеса, он подпрыгивает, да, то есть, он так выражает свои эмоции. Вот, и теперь, вот помню один разговор такой у меня состоялся на улице, ко мне подходит такой аккуратный молодой человек, потом я уже понял, что он представитель церкви объединения, и между нами завязывается разговор. Значит, я ему сразу говорю, что я верующий, я христианин, я хожу в церковь. Он говорит, это здорово, это прекрасно. Но потом на протяжении разговора выясняется, что это не очень прекрасно, потому что я вхожу не в правильную церковь. Вот, разговор продолжается, и вдруг он мне говорит такой аргумент. Говорит, ну как вы можете исповедовать ваше христианство, когда в нем несколько сотен конфессий, и непонятно, кто из вас тут прав, да, и вообще правы ли вы все? Ну, в ответ на это я ему говорю, что, возможно, даже несколько сотен, а несколько тысяч, вот, но проблема не в этом на самом деле, а вот очень простой пример, до примитивности простой, но тем не менее, мне кажется, показательный. А среди каких народов в общем и целом распространено католичество в мире? Ну, в общем, да? Среди романо-говорящих народов. Ну, я сейчас не беру там пример поляков, да, это больше исключение. В основном, в общем и целом, романоговорящие народы. То есть это испанцы, Латинская итальянцы,
Америка.
Да, Латинская Америка, безусловно, там, ну, частью французы, так? Среди каких народов распространены в основном...
В Штатах тоже много католиков.
Я говорю, я сейчас не говорю об исключениях.
Да-да.
Как бы сердцевина. Mm-hmm. Так, среди каких народов в общем и целом распространено протестантство?
Англосаксон.
Германоговорящие народы, да? Mm-hmm. То есть это скандинавы, это немцы, это британцы, соответственно, Северная Америка. Mm-hmm. Так? В общем и целом, опять же, да? Потому что сразу говорю, это очень примитивный пример, но тем не менее показательный. Среди каких народов православие распространено? Среди народов восточной ментальности. Да, это там русские, ну, восточное славянство, да, это там Кавказ отчасти, это где-то сирийцы.
Северная Африка, да, часть, не очень много.
Восток, да?
Да, Восток.
То есть, Греция. То есть, пусть примитивный пример, но достаточно показательный, и он дает нам уже основание делать определенный вывод. Оказывается, конфессия, ко всему прочему, это культурно-психологическое преломление христианства.
Почва разная.
От этого никуда не денешься. Mm-hmm. Мы разные, и христианство наше разное. Но не надо возводить это в догматы. Mm-hmm. Хотя мы пытаемся.
Ну да. Я вот хотел вот что спросить. А вот видите ли вы положительную сторону в расколах, в расколе, ну, вообще в разделении христиан? Потому что говорят, что, знаете, вот конкуренция, она способствует развитию. Вот существует множество направлений. Вот, например, была реформация, да, вроде раскол, но случилась контрреформация в католической церкви. Католическая церковь тоже немножечко, как говорится, пыль ну, свою какую-нибудь, да, там, как говорится, химчистку, да, свою одежду отдали и изменились в лучшую сторону. Да, и вот сейчас мы говорим о том, чтобы вот была бы одна церковь, монополист, вот она бы стала бы, в общем, больше грешить. Вот вы согласны с этим, что есть и плюсы в расколах?
Нет, не согласен. Во-первых, я абсолютно не верю в единую вот именно структурно церковь. Я уверен, что это просто было бы никогда невозможно. То есть и расколы, они обязательно бы имели место. Не раньше, так позже, да, не там, так в другом месте. То есть это было бы обязательно. Нужны ли они церкви? Вот опять же, я больше склоняюсь к тому, что они неизбежны. Угу. И поскольку они неизбежны, вот из этого уже мы должны делать определенные выводы, да? То есть Бог как бы проводит нас определенными испытаниями, уча нас делать определенные выводы, обретать определенные навыки, менять свое внутреннее состояние там, и так далее. Вот. С другой стороны, хочет ли он это делать? Вряд ли. Да, слишком это тяжелый, ну, тяжелое обучение, требующее весьма таких вот серьезных переживаний. С другой стороны, опять же, это неизбежно. Угу. Поэтому хорошо ли это, я не знаю, наверное, нет. Но это неизбежно. Угу. И плюс это вопрос решаемый.
Но ведь нравится быть нам нравится быть баптистами, католикам нравится быть католиками, там, и так далее. Мы не хотим меняться, мы не хотим, там, не знаю, на чьих-то условиях объединяться. Мы, в принципе, не против, я думаю, как-то объединиться, но на наших условиях. И поэтому никто не откажется от своей идентичности. Вот что интересно. И нравится, люди гордятся своей конфессией, люди часто бывают такими патриотами своих конфессий. Ведь так, что в этом что-то есть, мне кажется.
Это норма определенная, здесь я согласен. Мне тоже нравится быть баптистом, я больше не хочу быть никем. Вот. Хотя, конечно, я могу заявить пафосно, я хочу быть христианином, там, да, mm-hmm. без всяких рамок и все такое прочее, но я отдаю себе отчет, что это невозможно. Я сейчас начну верить просто в христианство, соберу вокруг себя единомышленников, и сам того не замечу, создам еще одну конфессию.
Ну, такие практики бывали.
Ну, не бывали они постоянно.
Сейчас,
там-то
да.
Все и дело. Это постоянно. Вот, потому что я, опять же, загоню свое понимание христианства в какие-то свои рамки. Пусть они будут немножко другими, но это будут все равно рамки. Мои, да? Ну, какая разница? Суть все равно будет неизменна. Вот, поэтому, к сожалению, от этого никуда не денешься.
Ну, просто вопрос ведь вот в чем заключается. Вот мы говорим об экуменизме, и вот говорим о единстве, молимся о единстве. Вот вы говорите о том, что, ну, вряд ли мы дойдем до организационного единства, и, в принципе, мы к этому не стремимся. А вот о каком единстве речь идет? Вот как мы можем молиться и как объединяться? Для чего и как?
Я вот такой пример приведу. Я как-то обратил на это внимание еще вот на заре, скажем так, своего христианства. Я был тогда еще молодым христианином, ну и молодым человеком, и молодым христианином. Я читал очень много книг, в том числе художественных, и мне очень нравились книги, воспоминания людей, которые сидели за веру и вот вспоминали вот свой опыт, свои переживания, да, то есть что там было. То есть вот нескольких таких авторов я читал, там и Храпова, и Германа Гартфельда, да, по-моему, еще какие-то книги на эту же тему были.
Да-да.
И вот братья, как раз они вспоминали свой опыт, и я обратил внимание, насколько они даже нетерпеливо, а радостно встречали любого христианина там, на зоне. У них как-то не возникало желания выяснить, кто тут правее. Ну, не до того было. Потом как-то один служитель, тоже вот с таким же опытом сидения за веру, он рассказал мне такой случай. По-моему, это вот не, собственно, не из его жизни, а от кого-то он услышал, как тоже вот в одном бараке оказалось несколько служителей, причем тоже как вот разных, да, конфессий. И вот они вместе собирались, они молились, они там какие-то вот такие по возможности устраивали служение друг с другом, общение. И поскольку они были служителями, они неплохо знали Писание, они по памяти воспроизвели весь Новый Завет практически. То есть они просто взяли его и записали.
Угу.
Вот. Ну, о чем это говорит? О том, что вот в подобных, к сожалению, экстремальных условиях как раз вот это основное и главное действительно таковым становится. Как только нам становится лучше и нечего делать, мы начинаем изобретать, чем бы заняться. Например, поиск врага. Это самое интересное занятие, очень увлекательное, да? Такое своеобразное...
И объединяет.
Такое своеобразное сафари, да? Кого бы подстрелить? Где бы найти вот того, кто не такой и кто не должен жить? Вот, плюс, конечно, собрать вокруг себя своих единомышленников, да, чтобы подтвердить, что я прав все-таки,
и
да.
И Facebook.
Ну да, и все такое прочее. Ну, что делать?
Я просто, вот мне что интересно, вот мне кажется, что, ну, кстати, вот вы говорите про гонения, а ведь никто не потерял своей идентичности при этом, вот в советское время.
А зачем?
Нам говорят, что мы потеряем идентичность, мы станем всеядными, у нас размоются границы, мы вообще будем верить во все подряд. А как-то не потеряли идентичность, общаясь вот таким образом?
Конечно, потому что в этот момент главное было главным.
Да.
Да? И, соответственно, например, я знаю, почему я баптист, да, и в то же самое время отдаю себе отчет, что все равно это второстепенный вопрос. Я не говорю, что он не главный, я говорю, что он второстепенный, да, соответственно, главное для меня, опять же, это те доктрины, которые излагает символ веры. Их я не имею права потерять. Баптистские свои доктрины я не хочу потерять, и я вижу между этим разницу. То есть я отдаю себе отчет, почему я пастор баптистской церкви и почему я не хочу быть пастором какой-то другой церкви и исповедовать что-то другое, да? Но повторяю, я отдаю себе отчет, что это вопрос второстепенный.
Более того, мне кажется, общаясь с другим, ну, есть другой, да, с не я, я, мне кажется, наоборот, утверждаю свою идентичность, я понимаю, почему я баптист, потому что не. Я вижу себя, могу посмотреть на себя со стороны, увидеть какие-то слабые места, у всех слабые места есть, в каждой конфессии.
Безусловно.
И иногда критическим взглядом смотрю на свою конфессию, это очень полезно, тогда возможно движение вперед. Поэтому я считаю, что когда мы общаемся с другими христианами, мы, наоборот, утверждаем свою идентичность. Это, знаете, как вот национальность. Часто ты утверждаешь свою национальность на противоречии. Я вот сам из Украины, я знаю, что вот украинцы, они в чем-то более пассионарны, чем русские, потому что они часто идентифицируют себя как не русские, да? Ну, мы знаем, это вся история. Вот. И в этом смысле они более, можно сказать так, солидаризированы как-то вот, что ли. И мне кажется, как раз и в конфессии то же самое. Я лучше могу знать себя, какие-то, что-то уточнить, покопаться, когда я знаю другого и других.
Да, полностью согласен.
Скажите, а вообще вот вопрос интересный, причастие. Вот в тюрьме, вот читая эти книги, были примеры совместных причастий?
Конечно, были, разумеется. Ну, если люди вместе вспоминают Писание, если они друг другу проповедуют и наставляют, если они вместе молятся, и при этом не участвовать в вечере, по-моему, это большая глупость. Ну, просто чисто на логическом уровне. То есть, ну, конечно, все это
было. А сейчас-то возможно? Вот вы, например, для вас была проблема вот, принять причастие в католической церкви или ну, в какую-либо другой? Если они, скажем так, не ставят... ну, в православной церкви, скажем так, они могут не допустить. А если допускают? В общении.
Ну, честно говоря, принять причастие в православной, в католической церкви при желании не так уж сложно.
Ну, да? Это
потому
да.
что там как-то все это не фиксируется. У нас сложнее в этом смысле. Mm-hmm. Вот. Для меня вопрос, нужно ли это делать?
Угу. Ну, вот вы поехали в какую-то поездку, да, вот есть, например, там ТЗ, знаете, встречи или фукуляры, там, где вместе все общаются, и вот, например, пошли там вместе вот с друзьями, католиками, причастились, я знаю, есть такие случаи.
Если я попадаю на подобное общение, да, ну, действительно, такие устраиваются, если я вижу, что я не просто с представителями каких-то конфессий тут в одном угу. лагере, да, а что мы действительно братья и сестры, мы видим общее, мы понимаем, что нас объединяет, и это, ну, как-то очевидно. Почему нет?
Угу.
У меня, ну, достаточно много близких знакомых и друзей там из других конфессий. Я знаю, что они мои братья и сестры. Я причем знаю это не на теоретическом уровне, я это практически знаю. Я знаю, что они христиане. Я знаю, что они любят Бога. Я знаю, что это мои духовные братья и сестры. Я могу с ними не соглашаться в каких-то моментах, при этом, опять же, отдавая себе отчет, насколько это второстепенно по сравнению с главным.
Притом причастие понимают тоже все по-разному, участвуя в одном действии.
Конечно. Но ведь mm-hmm. собственно, смотрите, даже мы, совершая причастие, мы определяем, какой основной момент кому нельзя. Кто не принял крещение, не является членом церкви.
Угу.
Но, не знаю, вот в моей церкви, например, не определяется, что если вы не член церкви Голгофа, да, вам нельзя. Так вопрос не ставится. Член ли вы церкви? Я тоже не знаю, кто, например, в зале может быть. Да? Там может сидеть православный, может сидеть католик. Да? Я его в первый раз вижу, и, соответственно, там... Я не задал ему вопрос, кто ты такой, вообще, чего пришел, да, и тебе ни в коем случае причастие.
А если будете знать, что это католик, и он не против, значит, ну...
Если я буду знать, значит, у меня с этим человеком будут какие-то более близкие взаимоотношения, правильно?
Угу.
Тогда я буду знать, какой это католик. Что он не просто там угу. вырос в католической семье, и больше о католичестве он ничего
но
не
если
знает.
Если искренний ревностный католик, то вы не обойдете, чашу не минует его.
Я не думаю.
Я знаю, просто в церквях вот старой закалки баптистских там всегда объявляли, что право принимать участие в причастии могут те, кто родились свыше, приняли крещение во взрослом возрасте и являются членом, скажем так, баптистских церквей.
Но! Вот теперь давайте вспомним один момент, связанный, кстати, по-моему, с началом 20 века, если не с концом 19-го, когда при начале евангельского движения в России вопрос перекрещения бывших православных, коих, кстати, было очень много в нашем евангельском движении, вопрос так не ставился жестко. Да? Человеку объясняли, что есть крещение сознательное, и человек должен был принять самостоятельное решение, будет ли он перекрещиваться или нет. Вот, повторяю, в начале истории нашего евангельского движения вопрос жестко не стоял. Угу. И я думаю, это очень показательный и хороший пример.
То есть стали жиру, как говорится, беситься сейчас, ищем как бы свобода, много времени, и начинаем.
Я думаю, здесь даже не то чтобы свобода, здесь больше, наверное, проблема сектантства какого-то mm-hmm. внутреннего. То есть вот мы, да, вот такой вот форпост, который от всего мира отбивается, да, мы есть малое стадо, почему? Ну, потому что мы малое, потому что нас мало, да, вот это определяющий фактор. Нас мало, значит, мы правы.
Так, говоря, сектантство есть, дух сектантства и у тех, кого много. Православие
конечно,
тоже
конечно,
есть сектантство
конечно.
Внутри. А, вот давайте тогда я вот такой вопрос задам. Ну, давайте, в принципе, комментарии здесь есть. Например, вот Петр пишет: «Бог в центре, толерантность между конфессиями, единство возможно, а при духовном росте будет расти единство на всех уровнях. Римлянам 14 глава может помочь, тогда будем идентичны Иисусу Христу».
Вот. Я, наверное, здесь бы ну, сказал, вот чисто мое понимание, да, тут не сколько толерантность между конфессиями, хотя, может быть, это возможно, да, но я как-то даже не ставлю так вопрос, сколько толерантность нормальная, христианская,
да.
между представителями конфессий, между христианами, выросших в тех или иных традициях. Вот в это я свято верю. Насколько там конфессии уже на организационном уровне, не знаю. И, честно говоря, мне не сильно интересно.
Хорошо, вот еще пишет нам Иван из Норильска. В СССР Союз Баптистов и Союз ХВИ Пятидесятников нерегистрированных хотели объединить, обозначить одним целым. И в один дом молитвы история знает такие случаи.
Ну, даже я знаю такой случай. Я покаялся в 90-м году именно в такой церкви, где пятидесятники и баптисты собирались в одном служении, потому что их просто объединили в свое время.
Но он дописывает, и ничего не получилось.
Согласен. И я увидел, как потом, в начале 90-х, все это раскололось на моих глазах. Точнее, не раскололось, развалилось с огромным скандалом. Mm-hmm. И я тогда, вот, будучи очень молодым христианином, долго разбирался, что произошло вообще и почему.
Но беда объединяет, вот, ну не будем же мы ждать беды для того, чтобы
вот
объединиться.
Интересно то, что ведь я пришел в церковь, да, в 90-м году, вот, и как раз увидел начало, вот, начало проблем, которые вдруг mm-hmm. начали возникать. Но ведь до меня это собрание существовало уже пару десятков лет. И mm-hmm. в том-то и дело, в условиях СССР почему-то они могли собираться и все такое прочее. И вот как только появилась свобода, все, раз, скандал, развод и все такое.
Ну, мне кажется, человеческий фактор действует, если говорить о протестантизме, ведь он все больше и больше раздробляется. Это каждый хочет быть князем, князьком на своем месте, ведь не нравится быть на вторых ролях. А я свой союз организую, и вот пошло-поехало.
Вот, вот о политике мы говорили, это политика личного уровня, да, фактически, да? То есть, опять же, следствие внутренних несовершенств определенных.
Угу. Вот еще вопрос такой, Сергей пишет. Александр, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о разделении последнего времени, то есть последние 20 лет. В России появилось очень много различных союзов, деноминаций, независимых церквей и т.д. Причина этого – религиозные вопросы или причина в чем-то другом? Спасибо. Ну, мне кажется, вы уже немножко...
Ну да, причина, конечно, в чем-то другом.
Да. Ну, хотя часто, вот если мы говорим о католиках, можно выдвинуть причину якобы, да, филиоква, да?
Не-не-не-не. Не, вы что, филиоквы вообще за это дело уцепились уже намного позже, угу, да, официального раскола. Угу. Потому что расколовшись, это даже еще не было, ну, как бы, причиной того, что все, Запад и Восток уже перестали сообщаться друг с другом. Это потом уже
как-то... Повод.
Ну, да, это нашли... был такой своеобразный повод, но я говорю, на уровне церквей это далеко не сразу вошло. Угу. То есть многие не поняли вообще, что произошло.
Ну, вот еще такой вопрос. Мне бы хотелось немножко обострить тему. Вот все-таки есть вещи, которые, например, вот у христиан, когда они смотрят друг на друга, вызывают недоумение. Я, например, недавно общался с человеком, вот таким нормальным баптистом, ну, нормальный баптист, да, вот, который говорит вот так, у него отношение к истории таково. Вот был Христос, были апостолы, вот это настоящее христианство, настоящая церковь, и вот когда церковь стала государственной религией, все, церковь стала блудницей, это все мы отметаем, это все не христианство, это все не церковь, и вот только когда наступила реформация, вот пришел Мартин Лютер, и, в общем, был возврат вот к истокам христианства, и вот опять-таки появились настоящие христиане. И таких людей, на самом деле, очень много. С другой стороны, есть и, например, православные, которые считают, что если ты отходишь от предания, если ты, в общем, не признаешь вот все эти догматы, или даже не догматы, да, догматы, мы, скорее, символверы говорим, да, вот все эти моменты, то тоже ты какой-то недохристианин, и вообще это все не церковь. И, например, что вызывает недоумение у баптистов, да, вот если мы говорим, недоумение вызывает у баптистов почитание икон святых, почитание мощей. Вот недавно один видный баптистский служитель так и назвал, это мерзость перед Господом. Вот эти все истории с мощами, да, вот эти все вот реликвии, которым поклоняются. Вот. И как мне, как христианину, относиться? Мы говорим, это на спасение не влияет. А тут говорят, это язычество чистой воды, это идолопоклонство. Как не влияет на спасение? Вот как вы сможете ответить на такой вопрос?
Ну, на него так за 2 минуты не ответишь. В принципе, поскольку мне тоже приходится общаться с самыми разными христианами, я говорю и со многими представителями разных конфессий, у меня достаточно близкие, дружеские отношения, я, наверное, такой пример приведу. Александр Мень достаточно известная фигура очень многим, да? Ну, если, скажем так, брать вот такую очень упрощенную позицию, которую вы сейчас озвучили, ну, надо тогда сразу сказать, что Александр Мень тоже такой вот мерзопакостник, да, потому что он поклоняется иконам, он же православный священник, да, то есть он все это делает. С другой стороны, читаешь его книги, интервью, высказывания какие-то, да, и ловишь себя на мысли, что, ну, что-то там не так, да. То есть, ну, нельзя поделить мир на черное и на белое, да. То есть, вот мы правильные, мы белые, да, и пушистые, а вот все остальные там черные, там в мерзости, во грехе и так далее. Во-первых, существует богословие иконы, например, да, в чем оно заключается. То, что многие православные понятия о нем не имеют, но это другой вопрос, на самом деле, да, это не сколько проблема православия как такового, как христианской традиции, сколько проблема уже какая-то более конкретная, местная, может быть, да, там, организационная, еще какая-то. Но это немножко другой уровень проблемы тогда. Вот. И, собственно, когда ты знакомишься, да, вот с людьми, которые сознательно имеют взаимоотношения с Богом, при этом являясь представителями той или иной традиции, вот ты опять же понимаешь, у них тоже есть понимание, что это второстепенное для них же, да, и есть главное, то, что главное для тебя тоже. Вот, и, соответственно, какое-то их понимание иконы, да, оно уже достаточно, ну, осознанное, да, то есть даже этот православный, он не бухается на коленке перед иконой, понимая, что перед ним Бог висит, да, у него нет вот этого тупого такого понимания какого-то языческого, абсолютно неправославного, надо сказать, вот. И то, что он допускает, то, как он это понимает, понимая, что это всего лишь изображение, там, схематическое какое-то, да, или символическое того, что на небесах, где-то, вот при условии того, что я уже рассказал, где-то с этим можно, ну, примириться, во всяком случае, не согласиться, но хотя бы принять этого человека, да, потому что все остальное в абсолютной норме. Да, угу. То есть вот есть какой-то момент такого вот примирения. Почему? Да потому что с любым человеком, общаясь, да, я с чем-то должен в нем примириться. Да, что далеко ходить? В семьях то же самое. Да, мы учимся друг с другом общаться, принимая друг друга и примиряясь с чем-то. Угу. Ну, не бывает такого, что ты человека принимаешь абсолютно 100%.
Ну, это правильно. Но вот вы говорите, недоразумение, да, в понимании, там, деревня где-нибудь. Но ведь если мы говорим вот о последних историях с дарами волхвов, ведь это же не просто какая-то позиция каких-то маргиналов православия, да, язычников там в деревне. Это же тысячи людей, это очереди, это освещение в СМИ и слова патриарха Кирилла, который вот говорит, да, ребят, это вот, ну, хорошо, хотя некоторые же среди православия говорят, что а может, и реликвии не подлинные. Тогда вот, мы знаем, Андрей Кураев говорит, что он сомневается в подлинности. Вот как здесь быть? Ведь это же не просто позиция кого-то, это позиция, ну, официальных лиц церкви, лидеров.
Ну и что? Ну и что?
Вы говорите, это не православие.
Мы сейчас говорим, да, о расколах. И мы уже, в общем-то, сказали, какую роль в этих расколах играли политики от церкви, да, руководители и так далее. Кирилл – это политик в первую очередь. Я не обсуждаю его духовность, да, и все такое прочее. Но Кирилл – это хороший политик. Вот. И я воспринимаю в первую очередь его именно таким. Он строит определенную, как бы, политическую ситуацию. Кстати, он очень неплохо умеет это делать. И я в этом особого христианства и духовности не вижу абсолютно. Да? И, кстати, многие православные тоже. Я знаю, что моих друзей в той очереди точно не было. Угу. Вот. Что это такое? Для меня это не православие. Ну, то, каким я знаю его в лице моих друзей, например, да? Это не то православие. Я не согласен с этим православием. Даже если его защищает Кирилл. Мне безразлично. Кирилл – это не мой руководитель и не мой духовный авторитет. Это, это то, что я вот могу сказать чисто как свою позицию.
Угу. Ну, давайте там мы будем вот подводить некоторые итоги. Вот как раз Иван спрашивает, вот, а зачем вообще нужен экуменизм? Давайте еще построим храм трех-пяти религий. Вот давайте поговорим вообще, зачем оно нам надо? Вот мы говорим о единстве, но какова наша цель и к чему мы, вот вместе стремимся?
Опять же, с чего мы начали, да? Экуменизм организационный.
Это 3-5 церквей, то есть мы не об этом, да? Храм 3-5 церквей.
Да, и об этом тоже,
и
да?
Об этом тоже, хорошо.
Вот, то есть это действительно нам не надо, потому что это невозможно. Угу. Да, мы никогда все это не слепим. Мы можем этот храм построить, и ничего хорошего не получится. С другой стороны, единство церкви, о котором Иисус говорил, да? Да будут они едины, как мы едины. Его Гефсиманская молитва. Один из основных моментов, которые нужно было решить буквально перед его уходом. Вот этот вопрос перед нами стоит. И он будет стоять постоянно. И вот поиск того главного, что нас объединяет, оно будет оставаться главным. Ну, главная задача для нас – найти и увидеть, что нас объединяет. Являемся ли мы детьми одного отца? Потому что мы можем быть очень разными детьми, с разными привычками, особенностями и недостатками, да? Но есть ли в нас это объединяющее? Вот это единство и вот этот вопрос, он никуда не делся и никуда не денется. Потому что церковь во времена Антихриста выстоит только будучи единой, конечно.
То есть это единственный, вот как говорят некоторые христиане, что это единственный способ выжить в церкви, это вот объединяться, ну, не в плане организационном, да, вот в плане духовном, в плане общения.
Я думаю, здесь поиск единства не должен быть чем-то отдельным, да. Нахождение в Боге, достижение подлинной духовности, оно уже будет нести это единство.
Угу.
Это лишь составная часть духовного состояния.
Угу. Ну вот нам пишет еще вот Петр из Крутарчук. Спасибо за интересную беседу. Вывод: коммунизму не бывать. А вот такой вот.
Ну, вот той разновидности, да.
Да, такого не было. Ну, хорошо, я думаю, что тема интересная, будем продолжать, думаю, общаться с вами, ну, не только об экуменизме, конечно, а вот об апологетике мы же с вами немножко так поговорили. Я благодарю вам, что вы к нам пришли. Я думаю, что вот эта неделя молитвы за единство христиан – это хороший повод помолиться, но молитва всегда должна сопровождаться действиями. То есть делать шаг навстречу друг другу, пожать руки друг другу. Мы объединяемся вокруг Христа, который висит на кресте, который обмывает нас своей кровью, и я думаю, что пусть мы разные, я вот сегодня писал статью как раз на эту тему, и вот привожу пример, что ведь тоже дети у родителей, они тоже расходятся, создают свои семьи, да, но это не мешает им общаться, не мешает им собираться на совместной трапезе, называться одной семьей, большой семьей, да, кланом, как говорится. Вот мы тоже, церковь, вот в хорошем смысле большая семья и в хорошем смысле клан такой большой. Я думаю, что пусть мы разные, в разных находимся церквях, в деноминациях, по-разному поклоняемся, но тем не менее дети одного отца. Спасибо большое вам еще раз, что вы к нам пришли. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Новая жизнь.
Радио для всех.